Мы читаем с вами послание к римлянам, 15 глава, с 15 по 19 стихи. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа и у язычников, и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами будем вместе работать над этим текстом. Это вторая проповедь из серии проповедей о том, что есть служение Богу, и служение Богу как акт нашего поклонения нашему Создателю. И мы изучаем здесь принципы богоугодного служения. В прошлый раз с вами говорили о том, что все верующие призваны служить. Невозможно быть верующим и не быть тружеником для Христа. Мы говорили о том, как надо быть внимательными к тем, кто с нами трудится вместе. И сегодня мы продолжим копать этот текст, чтобы увидеть новые принципы для нашего служения. И здесь они будут обращены к Богу и направлены к нам. Итак, первый пункт, и мы сначала будем давать вступление, потом некие принципы. То есть так, что принципы, они вытекали из текста, и мы могли этот текст понимать. Так, первый очень важный пункт, который предваряет последующие принципы. Наше служение есть акт поклонения Богу. И я прошу так вот всех вот подумать над этой фразой. Наше служение есть акт поклонения Богу. Это не просто какое-то дело, это не просто служение перед людьми, это не просто самореализация какая-то. Служение – это акт поклонения Богу. Это нечто святое, нечто важное, нечто принципиальное. Наше служение есть акт поклонения Богу, воздающее славу только Ему одному за все результаты. Апостол Павел так об этом говорит. Он в самом начале этого отрывка поясняет причину смелости и прямоту своего письма той церкви, которая была такая крупная, влиятельная в сердце Римской империи, та церковь, которую он не основал, та церковь, которая на самом деле была важной в его апостола замысле, в деле продвижения Евангелия по всему языческому миру. И он вместо того, чтобы писать такое дипломатическое письмо, показывая свое внимание, заботу, он достаточно прямо, смело говорит им, и здесь он объясняет, почему он такой смелый, почему он такой понятный, почему он такой прямой. И цель его проста. Он напоминает здесь римским верующим о Божьей благодати, которая была дана ему, ему как служителю Иисуса Христа среди язычников. Он особый труженик, которого сам Бог поставил, чтобы он служил язычникам. И он использует здесь довольно интересную аналогию, которую хорошо понимали еврейские верующие, которые были там в Риме. Римская церковь была весьма большой, и там было немало язычников и немало иудеев. Здесь Павел показывает себя ветхозаветным священником, который приносит благоприятную, угодную Богу жертву, и эта жертва, которая освящена Духом Святым, и эта жертва есть язычники. И вот сама фраза, я надо сделать акцент, очень важный, фраза «будучи освящено Духом Святым», она здесь крайне важна. Потому что многие критиковали, я думаю, что мы до конца не можем с вами это осознать, но многие критиковали Павла,
Многие иудеи критиковали Павла за то, что он работал среди язычников. Они были не против того, что пришел Мессия, и Иисус есть Мессия. Они признавали в нем Спасителя, обещанного, долгожданного, но они смущались, что этот Мессия также не только для иудеев, но и для язычников. Они смущались вот этой активной проповеди среди язычников, и они, эти язычники, они, понимаете, они веровали, они приходили в церковь, и они не становились иудеями, они становились христианами. И это смущало очень сильно иудейских верующих. И Павел здесь использует очень важное слово «будучи освящено Духом Святым». Потому что в Ветхом Завете, мы довольно ясно с вами это видим, запрещено было приносить нечистую жертву Богу. Нельзя было приносить вот все, что ты найдешь, все, что ты захочешь. Бог определил, какие жертвы, когда, какой ритуал, процедура. А здесь Павел приносит с язычником, язычников, которые в глазах иудеев были нечистыми. И Павел говорит здесь, нет, они чистые, потому что они освящены самим Духом Святым. И поэтому они чисты. И здесь мне надо сделать парочку пометок. Так было в наших церквях раньше. По крайней мере, РБЦ – это новая церковь, она это не испытывает, но у нас есть потенциал тоже такого в перспективе греха. Какого, про какой грех я говорю? Это когда мы смотрим на разные категории людей и говорим, что они непригодны для спасения. Они непригодны для спасения. Я помню, когда вот я рос в церкви, то смотря на людей такого, знаете, бандитского образа жизни, зачем им проповедовать? Наоборот, пускай в ад идут, туда им дорога. Или на людей наркозависимых, алкоголиков. Они их замучили уже. Пускай поскорее бы спились бы, скололись бы, и обществу легче, и в аде место есть. Зачем их в церковь приглашать? Они непригодны для этого. Или люди очень состоятельные, богатые, влиятельные. Зачем их приглашать? Они уже здесь все получают. Пускай там в аду отработают на всю вечность. И вот такая логика была. Мы как бы вешали ярлыки людям, говорили, это достоин спасения, это не достоин спасения. Это подходит, это не подходит. Этого пригласим, этого не пригласим. И почему я сказал, что у нас тоже в церкви может такое родиться, потому что мы еще молодая церковь, чуть-чуть станем постарше, как-то чуть ближе подружимся, и будет казаться, ну, у нас уже есть свой коллектив, зачем там еще нужны эти какие-то грешники, придут тут как бы, добавят с ними проблемы какие-то, переживания, тревоги. Вот у нас уже хорошая группа, есть там пару сотен человек, можем общаться, все довольны, помогать друг другу так, до неба и дойдем. И Павел говорит здесь, будучи освящено Духом Святым. Это второй момент очень важный здесь. То, что они послушны Богу, подтверждает то, что это Бог их уже приготовил. Это Бог приготовил эту жертву. Но посмотрите, пожалуйста, на второй момент очень интересный. Это то, что Павел использует глагол интересный. Будучи освящено. Он не говорит, что это я освятил или я сделал святым. А он говорит о том, что я приношу эту жертву Богу, я беру ее, эту жертву несу Богу, потому что она уже самим Богом была до меня приготовлена. Дух Святой уже коснулся сердец этих людей до меня, до того, как я пришел туда, до того, как я взял и отдал этих людей уже Богу, как жертву. Бог уже работал с ними. Не я решил, чтобы они стали святыми. Не я решил, чтобы они стали пригодной жертвой. Бог решил, Бог поработал, Бог потрудился. Я думаю, что мы сами в своей жизни это замечаем. Бывает, с человеком общаешься, ну вот все рассказываешь ему, объясняешь, и бесполезно. Он не слышит тебя. Он как бы доступен уже, он прямо рядом с тобой уже и Библию в руках имеет, а не слышит. Бывает, с человеком разговариваешь, ну, я, по крайней мере, вот в Сочи это очень снова испытал, и как будто бы кто-то его приготовил. И у него нету никого на самом деле, где бы не было ни церкви, ни родных, но Бог в его жизни уже провел особую интервенцию. Бог поработал над ним. И Павел говорит, что вы ругаете меня? Бог осветил их, Бог прикоснулся к ним, Бог осветил их, они сегодня покорны Богу. Разве это не подтверждает то, что Богу они приятные жертвы? Разве не? Смотрите, Павел здесь не говорит о том, что все, пожалуйста, приходите к Богу, живите как хотите. Нет, он не об этом говорит. Он говорит о том, что если Бог прикоснулся к человеку, то человек поменяется. Его перемена жизни, она показывает, что это не человек сделал сам, а Бог прикоснулся к нему. Бог изменил его. Это не говорит о том, что человек не должен верить. Он должен веровать. Он обязан веровать, чтобы быть спасенным. Но здесь показана особая работа Бога, как мы говорим, предваряющая благодать Божия. Также здесь Павел не говорит о том, что есть особый класс священников. Когда он говорит здесь о том, что я приношу этих язычников ко жертву Богу, благоприятную, годную, освященную Духом Святым, он не говорит о том, что для того, чтобы прийти к Богу, надо теперь какого-то священника, который тебя проведет к нему. Вовсе нет. Здесь идеи этого нет. Он просто показывает другую идею. Он показывает идею о том, что каждый верующий, который проповедует Евангелие, он выполняет особую священническую функцию – приведение людей к Богу. Но я еще раз подчеркну такую мысль о том, что нет посредника между Богом и человеком, никакого священника, кроме самого Христа Иисуса. Он есть первосвященник, единственный посредник между Богом и людьми сегодня, мы через него имеем доступ к Богу. И в конце концов, сам тоже апостол, послание к Ефесянам, главе 2, стихе 18 говорит, потому что через него, через Иисуса и те, то есть евреи и другие язычники, имеем доступ к Отцу в одном духе. Но от того, что у нас есть один первосвященник, Господь Иисус, мы с вами тоже являемся священниками Его. И мы с вами, благовествуя или проповедуя Евангелие, выполняем священнические функции. Через проповедь Евангелия мы представляем людей Богу. И поэтому, если вы хотите ощутить себя священником Бога, благовествуйте Евангелие. Хотите оказаться в процессе священного действия, которое Бог совершает через вас, ведите души ко Христу. Это самое славное священное действие, какое только может быть. Нет, не у алтаря стоять, не совершать какие-то особые молитвы, а вот совершать дело благовествования людям, ведя их к Богу и Спасителю, ведя их к истинному и единственному Пресвященнику, какой только может быть, Господу Иисусу. Это и есть священное действие. Это и есть высокая привилегия, которую мы с вами можем получить здесь. И когда мы это делаем, то мы, сознавая этот текст, понимая Божью работу, говорим, Господи, если он уверовал, слава Тебе. Если человек уверовал, этот плод Тебе. Я всего лишь навсего даже не посредник, я просто рассказал о Тебе, посреднике Господе Иисусе. Рассказал о Тебе, первосвященнике, рассказал о спасении. Поэтому все слава Тебе. Ты поработал, Ты осветил его Духом Святым, и вот принес Тебе это как плод, говоря слава Тебе, все результаты Тебе. И здесь мы можем видеть два очень важных принципа для нашего служения в этом первом пункте. Во-первых, надо быть решительным в напоминании другим того, или то, что они уже слышали и знают, и, может быть, понимают. Надо быть решительным в напоминании другим, что они уже слышали или знают. Хотя апостол Павел и был чуток, помню, 14 стих мы с вами изучали, но он также здесь мы видим очень смелый. Даже несмотря на свою уверенность в том, что римляне полны благодати, и он не смущался смело и прямо высветить ряд проблем, которые имели место в этой такой прекрасной церкви. Хотя они имели все познание, Павел не думал, что они все помнят и ничего не забыли, и так поступают, поэтому решительно напоминает им истину Евангелия. Решительно. Друзья, не стоит думать, что раз люди что-то услышали, или где-то они сказали, исповедовали это, что они так живут, так поступают, или так продолжают думать. Вот сегодня брат Виталий сказал о том, что по мере его духовной жизни менялось его восприятие, доктрины, само себя, понимание Бога даже в конце концов. К сожалению, вот такая динамика не всегда бывает положительной. Динамика может быть и отрицательной. Мы любим говорить, начали за здравие, да закончили за упокой. И у нас с вами есть греховная природа. У нас есть сатана, который атакует наш разум. И поэтому мы можем даже начать здраво, а потом скатиться куда-то. Помните, Павел целое послание пишет церкви в Галатах. Кто прельстил вас? Как вы так несмысленные галаты поступаете? Как вы спаслись через благодать или через проповедь закона? Казалось бы, они уже знали Бога, знали Христа. И Павел говорит, теперь я снова в муках рождения за вас, доколе отобразится вас Христос. Поэтому нам всем нужно периодически делать ревизию наших ценностей, убеждений, доктрин, исповеданий. Конечно, хорошее дело – это делать перед хлебопреломлением. Перед вечерей Господней, когда мы проверяем свою жизнь, проверяем свои мысли, планы, убеждения, ценности, знания. Это очень хорошо на самом деле. Нам нужно, друзья, периодически проповедовать Евангелие самим себе. Самим себе. Почему это нужно делать? Потому что есть три серьезных трудности, с которыми мы с вами все сталкиваемся. Во-первых, мы можем с вами скатиться к законничеству и самоправедности в нашем личном хождении с Богом. По причине нашей греховной природы, окружающей жизни, можем повесить кому-то ярлык, не так одет, может, не так посмотрел, не так спел, не так сказал, а я сделал лучше. Господи, благодарю Тебя, что не такой грешник, как этот. И мы даже не замечаем, как это в нас так хорошо, знаете, так легко на сердце легло, по душе нам очень здорово. И что найти пару с кем-нибудь поговорить? Да, такой он, да-да-да, и вот это ты еще не знал, вот это то. И все так прям хорошо. И внутри сразу радость прибавляется от того, что есть хуже, чем я, есть грешнее, чем я. Я стандарты придумываю такие определенные. И как бы все довольны. Ну и, конечно, до поры до времени, пока Господь не сокрушит меня, мою гордыню, и покажет мне подлинное мое состояние. Но на самом деле у нас есть такая тенденция, причине нашей греховной природы, которая так и норовит сравнивать себя с другими, а не с Богом. Так и норовит надеяться на Божие принятие за наши поступки. Господи, я всю неделю не смотрел порнографию, почему ты меня не благословишь? Господи, я целый день читал Библию, теперь я ожидаю от тебя что-то. Господи, ну вот всегда молюсь за других, а за меня никто не молится, почему ты мне не поможешь? Мы, может быть, так не говорим на самом деле, но подразумеваем в своей душе, в своем разуме, что Бог как бы нам должен что-то дать за наши добрые, хорошие поступки. Это первая проблема, почему нам нужно проповедовать Евангелие себе, и почему нужно делать ревизию периодически своих убеждений и ценностей. Во-вторых, сатана работает постоянно в окружающем нас мире. Он не устает и не ослабевает. И знаете, сатане особо нет большого дела до нашей, вот для нас с вами, потому что у нас есть греховная плоть, она ему так послужит. Куда он бьет больше всего, это наш разум. Разум, вот это точка, это место, которое определяет наше поведение, наше мышление. А мышление определяет наше поведение, да, и тем самым формируется наш характер и наша жизнь. Поэтому сатана бьет всегда в разум. Ему нужны поселить разные ложные концепции в нашем обществе. Например, мы рассуждаем, да, сегодня о гомосексуализме, так переживаем об этом. И это же на самом деле, это и аморальные действия, и это также опасно для общественного порядка просто. Потому что, ну как общество может выжить, если будет гомосексуализм, не будет детей, в конце концов. Но потому что эту тему перевели в категорию, а это при работе сатаны определенно, перевели в категорию прав и свобод человека, то мы все хотим бороться за права и свободы человека. Мы же все как бы по своей природе хотим, да, люди имеют право, имеют свободы. И уже получается, когда ты выступаешь против этой вещи, то ты борешься уже со свободой, права, против, получается, хороших вещей. На самом деле, надо любить людей, таких, которые попали в вот сети этой пропаганды и получили такой гомосексуальный образ жизни. И Бог таких тоже исцеляет и спасает, и любит, на самом деле, за них тоже умирал. Но это, не, конечно, не категория прав и свобод человека. Явно не в этой категории. И лукавый знает, она знает, как переводить разные вещи, Вот такие вещи в наше сознание и верующих, на самом деле, сознание. Я могу вам привести другую иллюстрацию. Несколько лет назад показывали известный фильм, наш российский фильм, который назывался «Адмирал», о нашем белом генерале, известном государственном деятеле вот того далекого периода, уже век назад, Колчаке, да. И вот впервые на российском телевидении появилось интересное новое понятие. Понятие верной любовницы. То есть есть верная жена, а потом появилась верная любовница. Во-первых, показано, как он прекрасный такой генерал, он молится, молитва «Отче наш», там, и японские, и немецкие бомбы, там, и защита России, и вот верность своему офицерскому долгу, любовь к своему обществу, любовь к своей семье, которую он отсылает подальше от вот этих опасных, тревожных мест. А вот есть любовница, которая верно с ним поехала вплоть до Сибири и прошла с ним всю эту дорогу. Понимаете, когда смотришь такой фильм, все сделано прекрасно так, чтобы ты расположился в своем сердце, в своей душе к этому человеку, к этой женщине смелой. Да, она сыграла потом, даже известная, это известная актриса, даже сыграла там в одном советском фильме. Но понимаете, какая суть? Я сейчас не беру судить или ценить личность этих людей. Но когда ты столкнешься в жизни своей, что твой товарищ завел себе любовницу, которая с ним прошагала тяжелый период, там, когда бизнес его разрушался, там, или когда была большая болезнь, то ты подумаешь, а правда, вот, может, у них на самом деле такая любовь, такая верность. И тебе будет трудно сказать уже, друзья, это же просто грех, это зло, разрушение, это же просто аморально, и это неправильно, ты же мужчина, ты глава семьи, ты давал ей обещания перед обществом, перед Богом, ты верен своему офицерскому долгу, но ты не верен своей жене, своему слову перед Богом. В храме, что ты будешь только ей одной принадлежать. Как ты можешь это делать? Но фильм-то заложил такой фундамент. То же самое сделал давно еще фильм «Титаник». Понимаете, все так понемногу. Сатана знает, как мудро бросать. Сатана никогда не бросает нам 100% лжи. Всегда понемногу бросает. Так что потихоньку в нас формировалась концепция. Ложная. Понимаете, как апостол Павел говорит об этом, 2 послание Коринфянам, глава 11, стих 3. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Вот куда бьет сатана, это наш разум, наше мышление. Так, чтобы постепенно мы могли воспринимать уже некоторые вещи спокойно, а потом уже и просто греховные вещи воспринимали уже нормально. И так шаг за шагом мы могли оказаться в ловушке сатанинской. И третья причина, почему нам нужно проповедовать себе Евангелие, периодически заключается в том, что наша жизнь, вот наша личная жизнь, может не коррелировать, не соответствовать тому, что мы исповедуем. То есть мы можем говорить, я в это верю, это так и есть, так верит моя церковь, но на самом деле мы так не живем. Апостол Иоанн, например, в своем первом послании говорит, глава 3, стих 17, «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Мне понравилось в одной церкви, в их церковной брошюрке об их вероучении написано вместо привычных «мы верим» в написано «мы учим». И хороший был ответ у пастора. «Мы знаем, чему мы учим, но во что они там верят в зале, мы не знаем». Нам нужно просто проверять самих себя. Верили мы, как говорит Павел, и проверять свою жизнь. Соответствует ли она тому, что мы исповедуем? Отражает ли она то, во что мы верим? Так, чтобы не получилось, что мы говорим одно, люди видят другое совсем. Но Бог-то все это знает. И поэтому мы все с вами нуждаемся в том, чтобы максимально привести к симфонии наше исповедание, нашу веру и нашу собственную жизнь. Поэтому нам нужно проповедовать Евангелие самим себе. Но бывают моменты, когда мы с вами глухи к увещеваниям собственной совести. Когда мы закрываем свой разум и свое сердце от обличения Духа Святого, от побуждения Духа Святого, от наставлений, у нас есть масса способов, как найти оправдание себе. Ну, в конце концов, Павел даже говорит, если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы. И поэтому нам нужно влияние, ободрение, обличение, побуждение со стороны других людей. Что, в принципе, Павел здесь делает по отношению к Римской церкви. Я помню, в моей жизни было несколько поворотных моментов. Я думаю, что я мог бы оставшиеся собрания просто рассказывать эти поворотные моменты, как люди повлияли на мою жизнь. Ну, давайте я расскажу, может быть, они плохой случай. Они что-то все плохие у меня написаны. Надо какой-то, может, получше выбрать. Ну, вот такой момент. Например, в университете, когда я учился, я не списывал ни разу у себя время учебы. Но один раз списал. Это было занятие по бухгалтерии, и у нас как была преподавательница молодая совсем. Вдруг неожиданно приходит и говорит на урок: сегодня будет экзамен. Это был третий курс, я учился хорошо, ни одной четверки. И я понимал, что я не напишу на пятерку. И вот передо мной все ребята открывают тетрадки. Ну что, она молодая девчонка, мы, в принципе, тоже молодые. Видимо, она там совсем только закончила. И все себя списывают. Но я понимаю, что я же не напишу так. Мне тоже хочется списать. Я списал. Вроде бы все законно, понимаете, как влияние окружающего мира. Все вроде списывают, я-то здесь при чем? Как мы говорили, то я что, лысый? Давайте тоже буду участвовать. Я списал все это дело. Но мой староста, который как год назад уверовал через мое свидетельство, мой брат, он увидел, что я списал. Он подошел ко мне после этого урока, этого экзамена такого неожиданного. И мы с ним шли по дороге, он говорил: знаешь, я вижу, что ты в последнее время так увлекся учебой, тебе вообще мало времени для людей, они не так для тебя значимы. И вот даже ты и списал, ты разрушаешь свидетельство Христово в нашей группе, ты обрати внимание, как все происходит. Конечно, моя греховная природа сразу хочет себя оправдывать. Я пытался ему давать оправдание, потом вообще я думаю, какой наглец, вообще через меня еще уверовал, и еще меня обличает. Ну, я ему так пытался. Я приехал домой, тоже в такой весь вот раздосадованный. Ну, в общем, на следующий день я пришел и сказал: прости меня, Миша, ты был прав. Я был неправ, и потом мне надо было на другой день перед всей аудиторией своей попросить прощения у всех за то, что я так поступил. Они говорили: не надо, не уходи в монастырь, мы тебя любим. Ну, а то после этого открылись двери для общения с людьми. Или один брат подошел ко мне однажды и говорит: брат Евгений, что ты читаешь сейчас из христианской литературы? Ну, я ему дал такой хитрый духовный ответ: я читаю только Библию. Такой, знаете, очень правильный ответ. Но обычно люди, которые так говорят, они Библию особо не изучают на самом деле. Если бы они любили Библию, они читали бы другие книги, потому что они не единственные верующие, которые жили на земле и прошли уже два просто тысячелетия верующие, которые оставили много знаков, много исследований. Я тут Библию свою читал, своего прапрадеда, где он использовал индивидуальный метод, когда еще не было ни Кей Артур, ни других, там подчеркнутые слова. Это просто скорее гордость, говорит человеку, чем на самом деле серьезное отношение к Писанию. И я сказал тому человеку, я скажу смело, это моя гордость, сказал: я читаю Библию. Он пошел ко мне другой раз. Ну, а что ты прочитал из Библии? Может, какую-то книжку прочитал? Я ему говорю: ну, я читаю Иеремию. В надежде, что он плохо знает Иеремию. Он сказал: ну, можно спросить тебя, что ты прочитал? Я говорю: ну, 17 главу. Он такой: о, отлично, что думаешь о 5 стихе? И тут я сел. Потому что я не помню вообще, что в 17 главе, и если вообще она тогда, по крайней мере, не помню, если она вообще в Иеремии. Одним словом, я бы сказал, что извини, я занят там с молодежью, надо уходить срочно, я убежал. Но знаете, брат этот оказался настойчивый, на следующее воскресенье он пошел ко мне и сказал: ну как 18 глава Иеремии? Я покаялся. После этого стал читать и Библию постоянно, и книжки христианские постоянно. И я очень благодарен этому брату, потому что он на самом деле не имел какого-то намерения, даже с ним потом поговорил, он на самом деле просто вот от сердца подошел без какого-либо замысла. Нам нужны вот такие люди со стороны, которые могли бы подойти к нам и сказать что-то, а нам не нужно оправдываться. Одного известного служителя, я даже опущу имя, которого Бог совершил великое пробуждение в Англии, в Шотландии. Ему при жизни 27 лет хотели поставить памятник, так что он должен был вынужден убежать в Швейцарию. Его однажды спросили: а что вы думаете, о том, что говорят о вас ваши враги. И он сказал на это: если бы мои враги знали бы то, что я знаю о себе, они бы еще и не такое говорили. И поэтому не спешите просто защищаться и оправдываться, а просто поблагодарите людей. И спросите: да, что я могу лучше сделать? Поэтому нам всем с вами нужны такая вот взаимоподдержка, помощь, участие, так, чтобы мы могли с вами, проповедуя Евангелие самим себе, быть людьми, которые живут по этому Евангелию своей жизни. И, понимаете, мы с вами живем в век такой автономности, независимости, и это, к сожалению, приводит к тому, что люди становятся незрелыми, неответственными, но поверхностными и непосвященными. Они говорят: я сам все знаю, я все понимаю, я все умею. И это вредит, к сожалению, и им, и вредит всей церкви. Мы можем попасть, конечно, в известную ловушку, боясь какого-то мнимого контроля со стороны людей. Мы попадем в сети безответственности, отсутствия подотчетности и неверности. Особенно живя в Москве, здесь есть такая хорошая оговорка: пробки. Извините, пробки. Сейчас я в метро, пробки, поэтому не попал, опоздал, не пришел, забыл, не позвонил. Конечно, в религиозных структурах может присутствовать и авторитаризм, и даже чрезмерный контроль, но это уже сектантство или, в конце концов, добровольный монастырь какой-то. Но мы все с вами нуждаемся в искренней заботе друг о друге. Настоящие дети Божии любят, когда о них заботятся, когда они заботятся о других, и когда им помогают. И даже если это нужно, включает в себя обличение. Апостол Павел говорит прекрасные слова, предупреждающие серьезно, я их уже цитировал, из 1 Коринфянам, главе 11, 31. «Если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы». А известный писатель Бернард Шоу как-то сказал, что свобода – это ответственность. Вот почему все ее так боятся. Слышите? Свобода – это ответственность. То есть свобода – это не ничего не делание, это безответственность, беспорядок. Свобода – это ответственность. Ответственность в чем? Я добавлю здесь. Это быть зрелым, быть подотчетным, мотивироваться Богом, Его славой, быть самодисциплинированным человеком, быть верным, основательным. Вот такой человек по-настоящему свободный человек. И если у меня это плохо пока получается, не стоит смущаться, если мне в этом помогают. Я даже скажу больше, лучше самому искать таких менторов, наставников. Это процесс всей церкви, на самом деле. Об этом сказано в послании к евреям, глава 10, стих 24. «Будем внимательны друг к другу». Слышите, да? «Будем внимательны друг к другу, не ища каких-то ошибок, недостатков, грехов». А вот что он говорит здесь. «Поощряя к любви и добрым делам». Вот такой внимательности мы нуждаемся все, абсолютно все. Это первый принцип. Не бойтесь напоминать человеку даже то, что он, казалось бы, знает и понимает. Второй момент. Церковное служение должно быть служением Богу. Церковное служение должно быть служением Богу, не своим интересам, планам, амбициям, самореализациям. Церковное служение должно быть служением Богу. И когда мы служим, на самом деле, Богу, то у нас есть два важных ориентира. Это либо обращение человека ко Христу, либо его духовный рост. То есть, если я служу, и этого не происходит, значит, я не так служу. Настоящее служение Богу всегда включает в себя два очень важных элемента. Это либо обращение людей ко Христу, либо их духовный рост. Если этого нету, тогда я занимаюсь неверно служением. Но если только они останутся моими ориентирами, если я должен это очень много сказать, если только эти вещи, вот, то есть обращение ли человека или его духовный рост станут моими основными ориентирами в служении, то я очень быстро стану человекоцентричным тружеником. Я буду ориентироваться на людей. Я буду смотреть на людей. И я очень быстро испытаю разочарование и даже принесу огорчение Господу. Задача моя заключается в том, чтобы мое служение было актом поклонения Богу. жертвоприношением Ему, угодному, приятному, в конце концов, освященным Духом Святым. И это возможно, только если мы служим не ради похвалы от людей, не ради чувства самоудовлетворения или самореализации, но совершаем труд свой как акт поклонения Богу. Вот понимание того, что мое служение – это поклонение Богу самому, сохранит меня от того, чтобы я стал человекоугодником и искал внешних результатов, а не искал Божьей славы. К сожалению, друзья, я знаю немало людей, которые были просто опустошены, раздавлены, узнав, что их критикуют или они кому-то не нравятся. Я не знаю ни одного служения, чтобы там не было трения между людьми, потому что это совершают его несовершенные люди. Я не знаю ни одного служения, которое бы не критиковали. Это просто, в принципе, невозможно. Вчера, когда мы смотрели с Петей последний период по хоккею, он долго длился, к сожалению. И печально закончился, да, для России. То Петя спросил, говорит, пас, смотри, как здорово. У наших 80%, а у американцев только 76%. Мы выигрываем. Там было написано точность передач. Говорю, Петь, ну это здорово, что мы лучше пасы даем, но надо результат, нужны голы. Он говорит, пап, но все же у нас 80, а у нас бывает 100. Я говорю, нет, Петь, 100 невозможно сделать. Ну, а 99? Невозможно, потому что несовершенные люди бросают шайбы. Друзья, что бы мы с вами ни делали, даже самое лучшее для Бога, там все равно будет примесь нашего человеческого, там будет какая-то ситуация конфронтационная, какое-то трение будет. Но моя духовная зрелость поможет мне преодолевать правильные эти вещи, преодолевать эти конфронтационные моменты, может быть, конфликты даже в конце концов. Но мне нужно это делать не ради своего имени, а ради Бога. Если я делаю ради Бога, тогда я могу сказать с нашим классиком, хвалу и клевету приемлю равнодушно. Но если я делаю это ради себя, тогда я буду огорчаться, обижаться, разрушаться, потому что я делаю служение ради себя, ради собственного чувства достоинства, самореализации, в конце концов, ради прославления. Если же я делаю ради Бога, я жду от Него слова «хорошо, добрый, верный раб». И тогда мне не страшна критика. Я даже буду рад этой критике, потому что она будет помогать мне делать мое служение лучше. Один мой наставник сказал мне хороший совет дал. Периодически спрашивай у разных людей и проси их, чтобы они тебя прокритиковали, потому что они могут тебе дать очень много полезной информации для твоего служения. Если я служу ради Бога, я не боюсь критики, я даже скорее за нее благодарен. Но если меня критикуют за библейские взгляды, за какие-то убеждения, ценности, так это слава Богу. Пускай критикуют за них. В конечном итоге мы служим Христу, и мы дадим отчет. В 16 стихе здесь Павел использует два интересных слова, которые заставляют меня говорить о том, что служение Богу – это акт поклонения. Что служение Богу должно быть служением Богу. Смотрите, пожалуйста, во-первых, он называет себя здесь, в 16 стихе, служителем Иисуса Христа. На древнегреческом это слово звучит как «литугрос», от слова, которое произошло, это слово «литургия». «Литугрос». Кстати, это слово было также у нас в 13 главе, где Павел говорил о государственных служащих, что они тоже литеры, они тоже совершают свою литургию перед Богом, потому что Бог их поставил. Почему и христиане, законопослушные граждане, не будут заниматься революциями, потому что они понимают, это Бог поставил, а не Божьи служители. Итак, Павел говорит, я являюсь служителем Христа, я совершаю труд для Него. И вот здесь интересный момент есть, что это слово «литугрос» или «литр» по-нашему просто используется по отношению к двум категориям людей, либо к религиозным таким деятелям, либо к каким-то государственным людям. Конечно, слово имело очень такое религиозное значение. И вот что оно описывало, или кого оно описывало. Оно описывало человека, который совершает или организовывает какие-то религиозные праздничества, и даже государственные праздничества, но на свои средства. То есть он занимается служением для общества, но сам платит своего кармана. Сам оплачивает то, что он делает для других. И вот апостол Павел был таким человеком. Мы знаем, что он палатки дорожил. Он совершал публичное служение ради Христа и делал великими расходами для себя и здоровье, и его карьера, и его жизнь, и его финансы даже. Он вообще мог стать, на самом деле, одним из самых влиятельных иудеев того времени. Он учился у ног Гамалиила, он мог войти в Синедрион и, возможно, даже стать его председателем, но вместо этого стал проповедником и миссионером Христа. Казалось бы, он убил свою карьеру, он убил свое здоровье многочисленными ссылками, заключениями, побоями. Мало того, он не жаловался, он шел, работал, зарабатывал деньги и вкладывал туда. Опять служение проповеди. Понимаете, когда мы с вами трудимся для Бога, мы спокойно воспринимаем, помогают нам или нет, оценивают нас или нет, принимают нас или нет, бьют нас или восхваляют, мы спокойно это оцениваем, воспринимаем, потому что мы с вами трудимся ради Христа. Трудимся с вами ради Христа. Например, пионер Евангельского Баптистского Братства, брат Павлов, Василий Гурьевич, он был так часто в ссылках и в тюрьмах, что его жизнь практически прошла в тюрьме. Он потерял там свою семью, свою жену, практически всех детей, с исключением одного, как ни память не изменяет, потому что он трудился ради Христа, но нисколько не осуждал братьев своих, которые, может, не сели вместе с ним, не ругался на то, что не всегда присылали ему что-то покушать или какую-то поддержку. Он просто трудился ради Христа. Это очень важно. Нам в своем мышлении осознать, это привилегия быть служителем Христа. Это привилегия работать ради Него. Это привилегия вкладывать самого себя, свои средства, свое время, свое здоровье в дело Божие, вкладывать вечность. Это только Бог один может оценить. Люди никогда не оценят это правильно. Они могут либо переоценить, либо недооценить, но имеет ли это смысл? Ну, кто скажет, ну, хотя бы спасибо сказать. Ну, я в прошлый раз говорил, скажите спасибо. Сейчас я говорю про самую главную суть, про наше сердце, про то, что там у нас в душе. И нам нужно всем осознавать, у нас такая привилегия проповедовать Евангелие, благовествовать Евангелие в этом мире. И наше служение Христу всегда будет чего-то стоить, я скажу смело, стоить много. Стоить много. И не стоит смущаться, когда мы платим такую цену. Это честь быть публичным организатором празднования вокруг имени Христова. Второе слово, которое здесь Павел использует, я его уже немного сегодня употреблял, это причастие. Оно у нас приведено в виде двух слов. Это совершать священнодействие. Оно стоит в настоящем времени, тем самым показывает, что Павел говорит о том, что он делает прямо сейчас постоянно. То есть вся его жизнь – это большое священнодействие. Вся его жизнь – это большая проповедь о Христе. Вся его жизнь – это поиск плода новых душ ради Христа. И он показывает здесь себя этим священником. Но он говорит не на священника акцент, а на функцию священническую. То есть он передает туда. Он рисует не иудейский алтарь жертвоприношений, но он обожает себя как священника, и этот и алтарь – это Евангелие, а не закон. И приношение, которое он приносит, это церковь из язычников. Друзья, благовествование есть священнодействие. И жертвы такого служения будут плоды этого труда, который приносим Богу. И вот нам слово ободрения. 1 Коринфянам, глава 15, стих 58. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Ну, и я сдам вступление ко второму пункту. Я не успею второй пункт рассказать. Я уже вижу, что я думал, что я за две проповеди смогу, но, видимо, получится четыре, может быть, три. Второй пункт мы начнем. Наше служение должно ставиться перед собой Божьи цели. Наше служение должно ставить перед собой Божьи цели. Я сделаю вступление, оно будет состоять из трех элементов. Это такая, знаете, экспозиция этого текста, чтобы нам из этого текста потом извлекать принципы для служения. Во-первых, вопрос похвалы. Смотрите, в 17 стихе он говорит, я могу похвалиться. Я могу похвалиться. Вообще, конечно, у Павла много было оснований хвалиться. Это же просто десятки церквей, это тысячи обращенных людей. Имя Христа распространяется, слово Христово распространяется по всей Римской империи. И он имеет глобальные планы дальше, в Испанию, дальше, дальше до самого края цивилизованного мира, ко всем людям. Он мог бы смело хвалиться. Он даже говорит здесь, смотрите, что Бог так много совершил через меня в покорении вере язычников. Но почему вообще Павел говорит о похвале? Ведь на самом деле он уже несколько раз саму идею похвалы торпедировал, он ее отверг. В этом же самом послании, главе 3, например, стих 27, он говорит, где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Зачем писать про похвалу, если это его дела, в конце концов? Ведь, в конце концов, гордость – это корень всех зол. И зачем тогда Павел здесь хвалится? Но он здесь делает то же самое, что он делает в послании 2 Коринфянам, глава 10, стих 17. Он пишет, «Хвалящийся, хвались Господом». «Я могу похвалиться, он говорит, в Иисусе Христе. Неправильно и греховно хвалиться собой, но верно хвалиться Господом, так, чтобы он получал всю славу за то, что он в нас производит и нас делает. Мы, всего-навсего, немощные сосуды, мы человеки, через которых Бог совершает труд». Или, как сказано в том же самом Коринфянам, 2 главе, 2 Коринфянам, 4 глава, что мы глиняные сосуды, стих 7. Павел здесь хвалит Господа за то, что он сделал через него по его же Божьей благодати. Он не хвалится собой, он прославляет свое служение. Понимаете, слышите, да? Он не хвалит, я Павел, Савл, такой молодец. И вот там я был, и там я проповедовал, и покаялось 1000 человек. И здесь я был. Но он говорит, Господь такие дела совершает. Через меня даже совершает. Такого недостойного, немощного, гонителя церкви, хулителя, обидчика Бог совершает. Он прославляет свое служение, свое призвание проповедовать Евангелие язычникам и их как жертву Богу приносить. Понимаете, ему не нужна похвала от людей. Ему не нужно восхваление самого себя. Он радуется возможности быть участником Божьей работы. Он радуется тому, что он нужен Богу для спасения этих погибающих людей. И поэтому он прославляет свое служение, прославляет эту большую честь, прославляет такой, вот это все такой большой радостью. То, что он есть инструмент спасения язычников, а то, что он соучастник Божьего служения в этом мире. И поэтому он хвалит Христа и служение, которое Бог ему вручил. И вообще выражение очень интересное, это вот, что относится к Богу, потому что это известная фраза, которую хорошо понимали иудеи, она выражала идею поклонения Богу. То есть, тем самым Павел говорит, первая глава, помните, он говорит о том, что язычники поклоняются неправильно Богу. А я теперь прихожу к этим язычникам и рассказываю им, кто есть Бог, и как можно с ним примириться так, что я возвращаю их, или восстанавливаю среди них, или рождаю среди них настоящее поклонение Богу. Одним словом, он видит свое служение как большой такой квест, такое большое приключение, такой большой труд по помощи людям поклоняться Богу правильно. И я думаю, что для нас это вообще очень актуально. Мы сами живем в стране, которую называют православная страна, то есть правильно славящая страна. И у нас с вами у всех есть миссия помогать нашим согражданам правильно славить Бога. Восстанавливать правильное поклонение. Так, чтобы на самом деле это было частью жизни нашей нации, нашего народа. Так, чтобы мы на самом деле поклонились Богу, а не были порабощены вещественным началом этого мира и не поклонялись твари вместо Творца. И здесь еще одно слово интересное, которое нужно отметить, это слово «покорение». Вообще, я люблю это слово, оно такое прям классное слово. Оно в нашем лексиконе сегодня имеет негативный окрас, правда? В коннотации этого слова «покорение», например, мы говорим, жена должна покоряться мужу, и ваша неверующая подруга смотрит на нас такими большими глазами и говорит, как покоряться, и что, рабыня, что ли, в конце концов? Нет, конечно, в церкви это здорово, брат, на 23 февраля, на 8 марта особенно, он скажет, жена да будет послушна мужу, боится его и покоряется ему. С таким акцентом на слово «покорение». Ну, женщина попробует, конечно, хотя бы как бы нивелировать, сказать, ну, послушной быть. Но слово «покорность» призывает, на самом деле, смирение воли, согласия. Но мне нравится слово, когда Павел говорит его в отношении веры. Почему оно очень нравится? Потому что оно показывает принципиальный момент, кто может называться настоящим верующим, у кого есть настоящая вера? Настоящая вера – это вера, послушная Богу. Настоящая вера – это вера, которая желает исполнить волю Божию. Настоящая вера – это вера, покорная Богу. То есть, эта вера не плюс моя жизнь. Или просто сказать, моя жизнь плюс вера в то, что Бог есть. Настоящая вера – это моя жизнь, полностью покорная Христу. Я на самом деле живу ради Христа. Я живу ради Его планов, воли, замыслов. Его теперь видение, Его теперь воля является определяющей для моей жизни. Покорение вере, то есть быть послушным. Настоящая вера всегда включает послушание Богу. Само послушание Божьему Слову есть подтверждение моей веры. Послушание без веры, понимаете, друзья, послушание без веры рождает законничество или лицемерие. Но вера без послушания не является настоящей верой. И кто утверждает, что я верующий, но не послушный, это неверующий человек. Нет, он говорит, что я верю, что Бог есть, но он не знает этого Бога, раз он так себя ведет. Но человек, который послушен просто внешним обрядом, формам, не понимая, не любя, не веря, не доверяя, то есть Богу, это просто человек, который законник, лицемер в конечном итоге. Следующий есть момент, на котором мне нужно вот в финале сказать нашего сегодняшнего текста. Это такой большой момент, но я его должен отметить, друзья. Я не хочу его переносить на следующий раз. Это слово, которое Павел говорит здесь в Матфея 18, о том, что Бог совершил через него много дел и словом, и делом в покорении язычников в вере. Конечно, слово – это слово Евангелия, слово о Христе, слово о спасении. А вот выражение «дело» очень интересное. Почему оно очень интересное? Пожалуйста, смотрите, пожалуйста, в своей Библии этот текст. Внимательно посмотрите на стих 18. Почему этот текст такой интересный и актуальный? Потому что он вызывает такие вопросы, например, в нас. Если Бог использовал Павла в покорении вере язычников, и это происходило с чудесами и знамениями, то не нужен ли нам сегодня такой же? Если в РБЦ чудеса и знамения? И много других интересных вопросов. И почему, когда проповедует Евгений Бахмутский, ползала не падает на колени? Ну, я добавлю так, для остроты. Давайте начнем. Во-первых, само слово «дела», они включают в себя чудеса и знамения, которые были совершены силой Духа Святого. Но есть некоторые пояснения надо дать. Во-первых, слово «знамения и чудеса», они указывают на чудесные деяния, но смотрят на эти деяния с разных сторон. Они смотрят на деяния с разных сторон. Знамение указывает на значение или цель чудес, то есть они были призваны подтвердить истинность этой проповеди, истинность Евангелия. То чудеса указывает на отклик, который подошел в людях, на реакцию людей, которые увидели эти чудесные сверхъестественные деяния. Люди изумлялись и признавали, что за ними находится точно не человек, а Бог. Это знамение чудеса. Какой же был смысл этих деяний? Смысл простой – подтвердить авторитет апостольской проповеди и подтвердить авторитет самого апостола. Например, в 2 послании к Коринфянам, глава 12, стих 12, Павел говорит. И это слово, пожалуйста, запомните, подчеркните себе в Библии, чтобы вы знали, они вам пригодятся несколько раз еще в жизни. Вот что Павел говорит. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Если кто-то утверждает сегодня, что он апостол, открывайте 2 Коринфянам 12:12 и говорите, так, отлично, требую знамений, чудес, сил и так далее. Если человек не делает, то, извините, вы либо шарлатан, либо уже апостол, но точно не библейский апостол. Мало того, что библейский апостол еще должен был лицом к лицу Христа увидеть, так еще должен такое показать в своей жизни. Конечно, слово «апостол» имеет значение и «посланный», и, может быть, как «первооткрыватель». Но когда кто-то утверждает, а обычно люди, которые это слово используют, они утверждают, что они апостолы, то это люди, скорее, не понимающие, что значит быть апостолом. Так вот, здесь такой есть важный момент касательно правильной оценки знамений чудес. Втором Филосинокийцам, 2 глава, стих 9-10, апостол Павел говорит об антихристе. И вот что мы читаем там. «Того, кого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Итак, приходит Антихрист, и он использует чудеса, чтобы обмануть людей. Поэтому нам нужно быть способными к развлечению, то есть к пониманию, от Бога ли чудеса или нет. Поэтому у нас возникает вопрос, а должны ли мы сегодня ожидать знамений чудес, которые сопровождать должны нашу проповедь? Некоторые верующие уверенно говорят «да», некоторые говорят «нет». Но нужно ли нам эти чудеса и знамения, чтобы наша проповедь была принимаема? И вот на этом я сегодня закончу, да?